Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 20 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем новости, темы дня, да и не только дня. Позитивные, негативные, резонансные, не очень политические, общественные. Спорим, ругаемся. Бывают у нас и эмоции. И, в общем, всякое бывает. Сегодня новостей много. Новостей много разных, и политических, и других, и важных, и не очень. Я думаю даже, что мы все, что я себе наметил, не успеем обсудить, но попробуем пройтись по самому важному, по самому интересному, на мой взгляд. Хотелось бы начать с не очень такой крупной новости, да, не очень, скажем так, имеющей глубину для обсуждения, но она мне показалась интересной и важной. И даже где-то забавный. Многие из вас, наверное, уже видели в социальных сетях и в СМИ это было, да, что в одной из тульских клиник, больниц, произошел инцидент следующего характера. Поскольку, видимо, жарко в костюме этом защитном, медсестра одна пациентам помогала, да, вот коронавирусным, она вот надела этот защитный костюм на купальник. И, собственно, один из пациентов сфотографировал ее и выложил в интернет, и был резонанс, колоссальное обсуждение. И по поводу этого поступка мнения разделились. Мы как-то с вами уже упоминали этого человека, господина Онищенко, вот он сказал, что это недопустимо, такое поведение, она должна была думать и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, сенатор Владимир Круглый такой, он встал на другую позицию, и в соцсетях тоже люди разделились. Кто-то говорит, что это, ну, зачем она так себя ведет, это же, она же в больнице находится. Кто говорит, наоборот, молодец, настроение поднимает. Пациентам позитив. И ей сделали взыскание. Да, ей сделали взыскание, указали на несоблюдение требований к медицинской одежде. Вот, и этим пока и ограничились. Была проведена разъяснительная беседа. А почему я эту тему беру? Ну, во-первых, я считаю, что она молодец. Ну, тут действительно, конечно, можно по-разному относиться. Да? Можно ханжески сказать, что люди больные, она вот в таком виде ходит. Вот, но я считаю, что человек помогает больным, да, но вот кого-то это развеселило. И я думаю, что те больные, которые там находились, они получили больше положительных, позитивных эмоций. Поэтому я считаю, что никаких взысканий делать не нужно. Почему я еще так думаю, что вот это, эти самые беседы могут стать потом ограничением для выплат премии, например, да, для вот финансовых историй, и поэтому я вот против этого. Да, можно сказать, чтобы так не делал, один раз посмеялись и хватит, да, можно как-то обеспечить, может быть, почаще отдых, чтобы они могли не страдать от этой жары. Ну, в общем, принять какие-то решения, но ни в коем случае не наказывать. 757 пишет, скорее против, чего зазря дразнить? Да никого не дразнит, ну, я думаю, что настолько людей, шокированных этим поступком, нет. Мне не кажется, что тут какая-то серьезная проблема. В эфире, слушаю вас. Вот я даже телефон не объявил, а уже вот звонков много. Здрасте.
Да, добрый вечер, Дмитрий Александрович, Москва. Ну, тоже по поводу этой новости. Смотрел в интернете, тоже там в социальных сетях. Улыбнулся, порадовался. И знаете, как чувствовал, что будет это в СМИ обсуждение на предмет... как вам сказать, тоже с вами согласен, а у нас получается такой тезис: Россия для грустных, все должно быть плохо. И
ну, конечно, она должна быть в черном, и на всякий случай две гвоздички с собой носить, вдруг сразу пригодится, правильно?
Да, и косу на плече, чтобы...
Именно. Ну, с косой неудобно. Вот, я спрашиваю, почему я взял эту тему, да, отвечаю, да потому что вот реакция мне показалась неадекватной господина Онищенко. Вообще, конечно... Тоже боль моя и печаль моя, что очень часто реакции людей, которые у нас определенной медийностью обладают, они вот как-то синхронизированы, видимо, только со вселенским разумом, а со здравым смыслом не очень. Ну зачем ему вот это осуждение? Ну напомните о себе, что он строго морален мужчина. Или что? Что вот как он говорит, она предстала перед больными с высокой температурой, психический статус которых не расположен к эстетическому созерцанию молодого и, может быть, стройного тела. Ну что это такое? И я это взял тему, потому что она забавная. Я вот решил выразить солидарность с этой тульской медсестрой. Я считаю, что она молодец безотносительно всего. Может быть, просто костюмы, которые выдают медикам, дешевые, работать в них, как в пластиковом пакете. Разные костюмы. Вот. Но действительно, да, вот и Виталий Филипп пишет, если кому-то что-то не нравится, да, обеспечьте костюмами с вентиляцией. Я тоже читал эту тему про вентиляцию, Виталий, сегодня, и там, в общем, разные мнения, да, все-таки должна быть замкнутая среда. То есть с вентиляцией сложно в этих костюмах во всех. Потому что нарушается герметичность. Давайте еще пару звоночков, да, и пойдем по серьезным, горячим темам, гораздо более острым, да, которые более резонансны. Здесь-то я даже на голосование не ставлю, мне кажется, здесь наша оценка единодушна. Я вас слушаю, здрасте.
Добрый день, Иван, город Москва. Ну, понятное дело, что любому взрослому мужчине нравится женщина в белом халате. Это все весело. Но, с другой стороны, давайте будем честны, есть же форма одежды медика. Вот. Вы же не представляете, что полицейский к вам вдруг так пришел, сказав, что ему там жарко.
Объективно там же жарко, да? Там же объективно жарко.
Вы понимаете, то, что норма стампина не соблюдается в наших поликлиниках и больницах, это есть такое, действительно, там и жарко, и влажность неправильная, и прочее.
Ну, в общем, вы считаете, что так лучше не делать, правильно?
Ну, я тоже люблю женщин в белых халатах, но не до такой степени.
Она в прозрачном была, в прозрачном, спасибо.
Да.
Вот пишут наши слушатели, что с утра в каждой программе это дебильная тема, ну... Прошу простить, считайте, что я вот волюнтаристски украл у вас 13 минут вашего ценного времени, обсудив с вами эту тему. Кто настучал? Да, один из больных не настучал, а поделился эмоциями. Я бы, наверное, тоже так поступил. Вот. Наши дежурные коронаскептики сообщают, почему они в таких костюмах ходят, ведь не чума. Ну, во-первых, такие правила распорядок. Они вот, в отличие от вас, не демонстрируют своим видом такое абсолютное несогласие с происходящим во Вселенной. Они соблюдают правила. Ну, видимо, недостаточно тщательно, раз это вызывает подобные претензии со стороны Онищенко. Я вас слушаю. Здрасте.
Здрасте, Александр. Знаете, а вот если в другом разрезе посмотреть, знаете, кто там это ханжествует и фарисействует? Господин Онищенко, который... издал пресловутый приказ в 2005 году насчет омывайки, что изопропил там более, как бы, там, поддержал каких-то производителей, хотя всем известно, ну, то есть, как бы, там, более-менее с химией связано, что изопропил в два раза опаснее, чем метанол, понимаете, то есть, как бы, это, вот в чем дело, пускай за собой смотрят, а то, что люди там работают, там, пускай не обращают, главный результат, то, что эта медсестра там, в чем она там ходит, да, сверху был на них этот защитный костюм, значит, все нормально, все, а там уже что внизу одето, ну, не знаю, там, все выдают какую-нибудь там, не знаю, одноразовую белье тонкое какое-нибудь там, вот такое мое мнение, зря вообще поднимают эту тему и такие люди.
Согласен с вами, согласен, мы господина Онищенко с вами разминали, по-моему, пару раз уже, да, то есть понятно. И я говорю, что проблема шире, почему я вот об этом говорю, что у нас... люди, наделенные экспертным статусом, да, часто рассинхронизируются с мнением общества. Вот хотя один из наших радостных слушателей пишет в Телеграме, что теперь именно такие костюмы будут продавать в секс-шопах. Я думаю, что уже продают, поскольку ну, специфика определенных развлечений для взрослых подразумевает все различные наборы. Ну, вот идут советы, какие, что, как она должна была себя вести, что надеть. Я думаю, что еще буквально пару ваших мнений от тем будем уходить. Я свои позиции с вами поделился и предупредил, что тема действительно не очень большая. Но интересная, забавная, по крайней мере, и, на мой взгляд, позитивная, как бы там ни казалось, определенным ханжеского типа господам. Я вас слушаю в эфире.
Алло, здравствуйте. Классная девчонка. Хорошо выглядела. Действительно, в таких костюмах очень жарко. Я недавно подвозил маму, она врач на вызов, и у меня был более легкий костюм. Это была жара несусветная. В нем, правда, очень сложно. А вообще выиграли все. Ханжи читают морали, девочка хайпанула. Я бы тоже...
Самое главное, чтобы не уволили и не наказали никак. Я вот поэтому, да, обращаю внимание.
Это такие вещи. Господи, прости, еще и увольнять. Она большое дело делает, рискует жизнью сама. Вот. Конечно, не увольнять. Ну, собственно, а пациенты посмотрели на абсолютно классную девчонку. Выиграли все.
Да, там на этой фотографии, спасибо за ваше мнение, дедушка буквально восхищенный сидит и смотрит. Но... Хорошо. Давайте как к серьезным темам. Сегодня их несколько, причем даже вот затрудняясь с выбором, с чего начать. Есть и международные, конечно, дела, но в основном наши внутренние. Вот сегодня тоже ходил по информагентствам, по сайтам. На одном из них увидел такой раздел, называется «Новости без коронавируса». Очень понравилось. А на другом сайте, другой направленности, наоборот, подпишитесь на наш коронавирусный вечер, да, вот все так или иначе используют эту тему, и нам тоже не обойти, мы с вами ежедневно уже разминаем, по-моему, обсудили всю во всех обстоятельствах, ну так или иначе будем, поскольку и ситуация продолжается, и жизнь нашу эту меняет и касается, да, и вот люди вокруг тоже сталкиваются, знакомые заболевают, дальние родственники вот какие-то у меня тоже с этим столкнулись, тоже там общались, звонили, спрашивали. Так или иначе, это наша данность, но давайте поговорим о политических новостях. Все-таки у нас заявлено, что итоги дня, они чаще политические, нежели социальные, хотя можно разные брать. Сегодня ночью, причем я посмотрел специально, да, появилась во многих лентах новостей чуть позже, но вот на нескольких сайтах и на одном издании, на «Коммерсанте», появилась статья достаточно подробная о том, что в администрации президента обсуждается несколько дат проведения голосования по поправкам в Конституцию. И что одна из этих дат, это наиболее вероятная, по мнению издания, которое дальше уже стали все обсуждать, а в экспертном сообществе это уже несколько дней обсуждается, вот, и что вот наиболее вероятной датой является 24 июня, день парада 1945 года, и более того, сейчас принимается решение не только по голосованию, но и по проведению парада в этот день. Про парад мы с вами неоднократно уже и голосовали, и обсуждали. Давайте поголосуем за Конституцию. Там в статье изложено три даты. Вот по всем трем датам мы с вами сейчас попробуем выразить свое мнение. Я вопрос сформулирую несколько пространно, возможно, да? Ну вот, соответственно, как вы считаете, когда может пройти голосование по поправкам в Конституцию? Ну и одновременно, если у вас есть предпочтение какой-либо из этих дат, да, вот, соответственно, тоже, поскольку голосование у нас одно, соответственно, если это 24 июня, то это 134-21-35, я голосование запустил, можно голосовать. Если это вторая обсуждаемая дата, 8 июля, то это 134-21-36. И если это третья предполагаемая дата, то это 134-21-37, дата это 3 сентября. Соответственно, если у вас есть мнение или предпочтение, да, считаете ли вы, проведут в эти даты, тогда, соответственно, голосуйте. Вот. Там же оговорочки делаются, как обычно, что решение будет принято, оно еще пока не принято, есть разные обстоятельства, в том числе вот эти самые коронавирусные, если ситуация позволит. проведению массовых мероприятий, связанных с парадом, то, соответственно, тогда может быть и назначено голосование. Но почему мы сегодня это обсуждаем? Не только потому, что статья появилась. Не одна статья, да, это много статей, много мнений. Если раньше это были некие слухи и домыслы, но сейчас, кстати говоря, особо ничем не отличается, потому что они тоже... Это ссылаются на неназванные источники, вот поэтому пока это не точно, но вот почему я с вами это обсуждаю. Дело в том, что если это действительно 24 июня, то если я правильно понимаю, вот буквально на днях мы должны с вами услышать об объявлении этого всего там за месяц минимум, то есть до 24 мая они должны это озвучить. Ну, вот что я думаю? Ну, честно говоря, я думаю, что вот эта оговорка по поводу безопасности, по поводу эпидемиологической ситуации, она очень важна в данной ситуации, поскольку мы не Реджеп Тайип Эрдоган, который сегодня торжественно во имя, скажем так, праздника Курбан-Байрам, просто Уза-Байрам, прошу прощения, совсем что-то я уже путаюсь, взял и отменил коронавирус, сказал, что все, у нас все пошло на спад, скоро будем открывать отели, ждем туристов и так далее. Да, вот он все декларативно отменил. Мы знаем, как и выборы проводились во время коронавируса, невзирая на обстоятельства, и будут проводиться, и дата назначена. Но, тем не менее, учитывая контекст поведения нашей с вами власти, да, здоровье людей в приоритете. Оно понимает, что любые... ошибки здесь просто будут непростительны. Вот. И поэтому я считаю, что вот эта история, что будут следить за ситуацией, исходя из нее будут решать, когда назначать, она важна. Хотя вот, соответственно, три версии обсуждаются, причем одна из них как наиболее вероятна. Несколько слушателей пишут, где пункт голосования, такие поправки не нужны. Да мы подайте голосуем. По поводу нужности и ненужности, я думаю, что если это действительно назначит, мы с вами успеем пообщаться много раз. Григорий СПБ пишет, 24 июня Наполеон напал на Россию, началась Отечественная война. Не нужен нам парад, считает Сергеич. Сделайте вариант вообще не проводить. Да еще раз говорю, что проводить или не проводить, нужны или не нужны, мы с вами несколько раз еще будем иметь возможность обсудить так или иначе. Сегодня я хочу... послушать ваше предположение, ваше мнение по поводу дат, как вы считаете, вероятно это эти даты или нет, и, соответственно, будем обсуждать по телефону, который нам пригодится. Напомню, кстати говоря, сегодня не объявлял, что у нас работает СМС-портал +7 925 888 88 948, Телеграм говорит и Москобот, и телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. У вас безальтернативное голосование. Я могу только еще раз повторить, что мы высказываем свое мнение по поводу вероятности проведения в ту или иную дату. У меня в голосовании в машинке здесь три варианта ответа. Я не могу зашить 6, не могу учесть там и 70. Да? Вот, но я понимаю, что мнений может быть и 70. И, конечно, учитывая вообще контекст нашего с вами общение, конечно, я знаю, что у вас мнение-то, оно ничего не проводить, вернуть в Советский Союз, и будет хорошо, тогда коронавирус пройдет, опять будет твердый рубль, мы нападем на какую-нибудь страну, одержим победу, и все будет хорошо, только это научная фантастика. Давайте обсуждать реальные обстоятельства. Вот прежде чем перейти к звонкам, еще пару соображений своих скажу. Ну, во-первых, в этом контексте, в статье, да, обсуждается логика, почему в этот день. Потому что выходной в Конституцию, в день, соответственно, голосования по поправкам в Конституцию, этот выходной уже прописан в законе. А если парад будет назначен на дату парада, тогда он выпадает, это, по-моему, среда, выпадает на этот день, и, соответственно, будет рабочий день, люди не смогут парад посмотреть. А так, если одновременно, то это будет выходной, люди парад посмотрят, потом пойдут проголосуют или не пойдут. Мне кажется, конечно, люди будут принимать решения, исходя из других соображений, но вполне логика, да, тут присутствует, хотя такая не очень, скажем так, прямая. Ну, выходной в любом случае хорошо, хотя многие из нас уже от этих выходных подустали. Раньше наличие таких выходных было актуально. Деко спрашивает, мы нападем, оговорились, я надеюсь. Но вы знаете, я вам логику рассказываю людей, которые об этом пишут в интернете, что нам нужно напасть везде, везде одержать победу, там, например, на ряд соседних стран, да, уничтожить там базы НАТО, и тогда будет хорошо. Но для этого нужно возродить Советский Союз. Поэтому я не говорился, я просто транслирую бред. Вы меня уж, как бы, простите, да, это там чужое бредовое мнение из интернета. Вот, собственно, по поводу выходного такая ситуация. И по поводу обеспечения безопасности. Там есть тоже комментарий. Значит, это социальная дистанция и вот меры защиты, к которым мы с вами уже начинаем привыкать. Это те самые там перчатки-маски, если они останутся, если вся эта история вот с такими мерами доживет до этой даты. Это санитайзеры. Вот, и подключение к этому возможности дистанционного голосования. На днях тоже обсуждалось, что у нас принята возможность голосовать по почте, но там тоже была оговорка, что это точно не коснется голосования по поправкам в Конституцию. Также у нас есть дистанционное электронное голосование, но оно только тоже в Москве. То есть это все еще требует принятия каких-то решений, разъяснений, законов, подзаконных актов. Ну, вот такие предположения в материале были изложены в материале и Коммерсанта, и тех, кто эту тему сегодня расширял. Я напомню, что у нас идет голосование, мы пытаемся предположить, какая дата вероятней, на какую дату могут назначить или какая дата нам больше нравится. Вопрос не очень такой конкретизированный, но просто вот по датам попробуем предполагать. Итак, 134-21-35 — это 24 июня. 134-21-36 — это 8 июля. И 134-21-37 — это 3-я. Обсуждаемая дата, как самая маловероятная пока, вот судя по контексту тех статей, которые об этом пишут, это 3 сентября, 134-21-37. Прошу голосовать, и будем обсуждать и саму вероятность, и прочее ваше мнение по этому вопросу. Я, честно говоря, думаю, что, безусловно, сейчас сложно назначить дату, учитывая обстановку. Есть гораздо более насущные вопросы, но по закону это надо делать. Либо принять решение о том, что это отложить на там, после выхода из любых ограничительных мер, например. Но тогда, соответственно, и с парадом, да, надо примерно как-то так же поступать. А это очень сложное решение. Вот, ну и логика, почему совместить, мне тоже понятно, потому что там, например, в сентябре еще у нас в ряде регионов единый день голосования, тогда его надо переносить. А это определенным образом осложняет как бы нашу систему, электоральную систему выборов, потому что тогда и все следующие выборы тоже в этой логике могут быть перенесены. Вот, поэтому я думаю, что сейчас как раз вот в ближайшее время могут быть, скажем так, приняты решения. Я думаю, что об этих решениях мы с вами узнаем и тоже их обсудим. Через несколько секунд буквально у нас выпуск новостей на радиостанции, и после него мы уже будем обсуждать с вами это по телефону. Продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:34 в Москве, 20 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Начали с вами обсуждать, помимо обнаженных женщин и предполагаемую дату голосования по поправкам в Конституцию, у нас идет с вами голосование 134-21-35. Это если вы считаете, что его могут назначить на 24 июня, или считаете эту дату хороший 134-21-36, это 8 июля, и 134-21-37, 3 сентября. Вот такие три даты, изложенные в ряде материалов сегодняшних. Это уже обсудили тоже эксперты, и кулуарные, и по-всякому, тоже различные соображения высказываются. Я напомню, что у нас есть телефон 8-495-73-73-948. Если у вас есть какое-то мнение, какие-то мысли по этому вопросу, давайте обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Олег, Москва. Вы знаете, соображение такое вот практического плана. Ведь никогда в прошлом в истории России не совмещался день вот голосования или выборов, голосования на референдуме, ну вот с военным парадом таким праздничным. До этого таких прецедентов не было. Вот я по поводу даты 24 июня. Хотел бы просто заметить, как бы в таком техническом аспекте, это вот если будет такое совмещение, я вот просто сомневаюсь, что как бы будет совмещено вот праздничный военный парад, это очень все понятно, 24 июня 45 года, военный парад.
Перенесенный парад в этом году, я напомню, да?
Да, да, и вот переносится именно на эту дату, на дату парада 45 года, 24 июня. Но вот чтобы совместить эту вот дату праздничного военного парада с голосованием на референдуме, ну, до этого никогда такого совмещения не было.
Ну, логику я вам объяснил же перед выпуском новостей. Выходной будет. А так выходного не будет, и парад будет, соответственно, в рабочий день. А вот так объясняют этот выбор, в том числе и так.
Ну, это, да, как-то это не
то есть вы считаете это недопустимо, я правильно понимаю вашу позицию?
Ну, да, мне кажется, это немножко как-то... ну, я думаю, что просто вот...
не будет. Ну, то есть дата 24 числа, она важна сама по себе для нас с вами, да? Потому что да, это парад 45-го года. И не нужно проводить в этот день голосование по поправкам. Я правильно понял вашу позицию?
Да, совершенно верно. Да, в этом есть какой-то моветон. Все-таки действительно это должен быть праздничный военный парад, связанный с Великой Победой 45-го года. Да? А голосование технически, это может быть 8 июля. То есть здесь каких-то особых проблем, наверное. И дата 8 июля, я так понимаю, в историческом плане ни к чему не привязана, в общем-то.
Ну, там есть, наверное, рядом, что там у нас, день рождения Пушкина, да, где-то рядом, я помню, еще что-то. И, ну, есть
как... Пушкин 6 июня.
Вот, а, июня, да, значит, прошу значит
10
я путаю.
Июля, 10 июля, да, прошу прощения, это моя днюха, так сказать.
Ладно, спасибо за ваше мнение, звоните, ну, будем спасибо. Обсуждать. Виталий Фили делится своими размышлениями. 24 июня – это маловероятно. Учитывая темпы прироста заболевших, пускай их количество уменьшается, это все равно кажется фантастикой. Это нужно сделать до открытия границ России, чтобы исключить возможные завозные случаи коронавируса. Но все это пока вилами по воде, нужно наблюдать и, может быть, поумерить пыл, побыстрее организовать и голосование, и парад. Что за спешка, тоже спрашивают. Какая разница, когда, пишет Вячеслав Эдуардович. Наша задача проголосовать. Аквамарина сообщает, что 8 июля — это день любви, семьи и верности, по ее мнению. Имеет отношение к нашим духовным скрепам. Продолжаем обсуждать по телефону. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. Вы знаете, очень много пенсионеров уже выведены на дачу. Оптимальная дата, я считаю, 4 ноября, День народного единства, голосование. А военный парад 3 сентября, наверное.
Ну, смотрите, у нас же в сентябре еще единый день голосования. Он в каждый сентябрь практически происходит. Я говорю не про Москву, а про регионы. Если в вашей логике его тоже надо
перенести на 4
почему?
Ноября.
А почему? Какая логика-то?
Потому что людей нету. Уехало много людей на дачу. Парад президентки, понимаете? Вот у меня теща выведена, все, и она теперь
так. Но это в Москве так. А в каких-нибудь регионах, где совершенно другая ситуация, у людей и дачи быть не может, например. То есть вы московскую логику на всю страну... Ну, понятно, да, как вы ее транслируете, но она не везде срабатывает. Вот точно вам говорю.
Ну, мне кажется, на огородах очень много людей пенсионного возраста в летний период.
Я понял.
Либо в сентябре, либо до.
Я понял вашу позицию. Ну, вот, честно говоря, да, сколько я был в регионах, там, например, распространена такая ситуация, что вот та самая дача, тот самый огород находится в 15 минутах езды общественным транспортом. Виталий Филип делится еще одним размышлением, кстати говоря, достаточно разумным. Чтобы был парад 24 июня, военные уже должны проводить репетиции. Ну, по-моему, за полмесяца. Я вот могу ошибаться, конечно. Ну, в любом случае, еще больше месяца. Осенью может быть вторая волна коронавируса. Да, и с вакциной, да, тоже пока непонятно. Вот с лечением вроде проясняется, да, соответственно, какие-то новые лекарства обсуждаются, новые способы, причем по всему миру. Там даже биржа росла на фоне появления лекарства на американском рынке какого-то особо удачного. Дональд Трамп там продолжает обсуждать препарат, принадлежащий его компании. В общем, с лекарствами это понятно, с вакциной пока нет. И, на мой взгляд, тоже вот эти все обстоятельства, да, они требуют детального обсуждения. Хотя вот мы с вами обсуждали парад в Белоруссии, но вот Александру Григорьевичу ничего не помешало. И ему ничего не помешает провести 9 августа президентские выборы. Я думаю, что вот вне зависимости любой ситуации, даже если случится какой-то такой катаклизм глобальный, все равно, вот невзирая ни на что, он будет это делать. Почему мы с вами тоже уже несколько раз обсуждали. Обсуждаем даты. Я напомню, у нас идет голосование. Голосующих не очень много. Видимо, либо формулировка вопроса не близка, либо сама тема не близка. Итак, предполагаемая дата, по вашему мнению, когда могут провести голосование по поправкам в Конституцию? В день первого парада на Красной площади 24 июня. Я напомню, что в 1945 году прошел парад в эту дату, и эта дата тоже обсуждается как вероятная дата проведения парада. Соответственно, если это 24 июня, то это 134-21-35. Если это 8 июля, еще одна обсуждаемая дата в материалах СМИ, которые ссылаются на секретные тайные неназываемые источники, то это 134-21-36. Если это 3 сентября, это третья дата, которая обсуждается и для проведения парада, и для голосования в Конституцию в этом контексте, то это 134-21-37. Прошу голосовать, прошу звонить и высказываться. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, выскажу свое мнение, оно, в общем-то, конечно, может быть, и не понравится большинству, но, тем не менее, вот парад для меня, вот отмена парада для меня, это была, в общем-то, таким ударом, я бы сказал, очень сильным, да, это сакральное такое действие, понимаете, вот, ритуал, который, ну, олицетворяет нашу победу великую, да, и поэтому, в общем-то, уже теперь, когда бы мы его не проводили, да, это не совпадет с эгрегором вот этой победы всенародным, понимаете, в чем фокус. Вот, это будет, ну, уже вот, как сказать, ну, ложка к обеду, понимаете? Вот, поэтому я считаю так, что проводить парад, наверное, не надо.
Вообще?
Хотя, конечно, да, да, к сожалению, все.
75 лет.
Мы пропустили, да, мы эту дату сакральную, понимаете, пропустили. И он уже не вызовет такого, так сказать, такого подъема, который должен был он, так сказать, вызвать, понимаете, всенародного подъема. Эмоционального, так сказать, вот, не вызовет. Это будет уже, ну, как это ушедший поезд. Что же касается голосования, то, ну, мое мнение такое, что все голосовали. Да, вопрос, конечно, непростой, но я бы проголосовал электронно. Вот. Вот так вот. Вот мое такое вот мнение, вот так. Потому что, ну, опять же, безопасность, опять же, так сказать, люди, чтобы дома остались. И средства сэкономятся, которые можно будет пустить на те же, так сказать, латания боевших, так сказать, в медицинском бюджете нашей страны. Вот. Электронно проголосовать, и сейчас для этого все есть, заодно и обкатать эту новую технологию. Такое вот мнение. Вот.
Да, спасибо за ваше мнение, но напомню, что эксперимент по электронному голосованию проходил в Москве в 2019 году. Во всей стране он не проводился, и об этом Панфилова говорила, что для того, чтобы таких возможностей для регионов пока нет, и надо принять какой-то отдельный пласт решений по этому вопросу. О каком параде можно говорить, когда люди сидят и не знают, что дальше будет? Я напомню, что говорить можно о чем угодно. Это не связано с ситуацией. Вот опять же есть замечание, что голосование будет онлайн. Причем здесь дача. Ну, пока на данный момент, на сегодня, правовых обстоятельств недостаточно. Что касается моего мнения, я считаю, что парад надо проводить обязательно. Хотя, если вы помните, да, я считал, что считаю до сих пор, что 9 мая крайне важная для нас дата. Но надо провести в любом случае, конечно, со скидкой на все эти обстоятельства. И я думаю, что вот такое уж решительное, что либо вот надо было 9 мая, либо никогда, проявлять не стоит. Да, нужно как-то все-таки делать выводы из текущей ситуации, да, делать поправки, что называется, на ветер. Не согласна, надо проводить. Алексей Ферц пишет. В связи с коронавирусом необходима поправка, ограничивающая максимальный возраст президента в 55 лет. Это после 55, с ним что, извините. Люди старше имеют высокий риск гибели, и мы не можем себе позволить рисковать надежностью управления. Если такую поправку инициируют, вся спешка с выборами прекратится. Расскажите это Дональду Трампу, например. А также еще, вот я навскидку десяток назову людей старше 55 лет. По-моему, только один попадает, молодец, в соседней стране. Но суть не об этом. Я напомню, у нас идет голосование по датам. Мы пытаемся предположить, когда же все-таки они могут провести наиболее вероятно голосование по поправкам в Конституции. Не парад. Парад мы с вами уже обсуждали. 134-21-35, это 24 июня, вы считаете, или вам нравится эта дата. 134-21-36, 8 июля. И 134-21-37, 3 сентября. Прошу голосовать. И обсуждаем по телефону. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый день, Александр. Владислав Эдуардович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слушай, а чем вообще единый день голосования не устраивает? Подпишут на один бюллетень больше. Все равно идут же на выборы. Ну, будут выбирать заодно, и еще один подпишут бюллетень Конституции.
Честно говоря, не знаю. Вопрос-то не праздный, в чем проблема. Я помню, что вот мне попадалось какое-то объяснение от Панфиловой, почему это нельзя смешивать с единым днем голосования. Но, честно говоря, вот...
Я не вижу вообще
никаких... Я тоже не могу придумать каких-то рациональных объяснений, почему его не надо проводить в этот день.
Наоборот, наблюдатели готовы, то есть выборы, ну, соответственно, там, ну, выделены места под избирательные участки и все-все-все. И вот уже у вас готовая, грубо говоря, инфраструктура, почему ей нельзя воспользоваться?
Плюс один бюллетень допечатали, да и все, да, я согласен с вами.
Конечно, посчитали, плюс один бюллетень. Ну и в чем проблема? Если там какие-то законодательные там существуют препятствия этому, слушайте, ну у нас законы принимаются в один день, когда им нужно, и почему бы и не сэкономить средства бюджетные?
Если, конечно, тут вопрос...
есть такая необходимость.
Вопрос, конечно, не там законодательного оформления. Я думаю, что действительно это возможно. Поскольку у нас, особенно сейчас в этой ситуации, да, опять же, это требует изменения многих законов в сложившейся ситуации. Я думаю, что тут, конечно, о сакральности какого-то конкретного закона, который не позволяет эти две даты совместить, говорить достаточно забавно. Вы знаете, я вот вспоминаю в этих материалах, что же в качестве объяснения было, почему это пытаются совместить с парадом, или, по крайней мере, обсуждают рядом с парадом в один день, потому что считают, что это людей воодушевит. Вот там такая формулировка, что парад Победы в случае проведения в июне станет формой воодушевления людей, которая не будет лишней после долгого периода карантинных мер.
Слушайте, ну это как минимум какие-то празднования уменьшат явку, это раз, а второе, то, что если они хотят сыграть на патриотических чувствах людей, и они проголосуют так, как им надо. Но я тогда не буду считать это объективным голосованием. Скажем так, то есть если, ну, какие-то патриотические моменты вам подсунут бумажку, и вы ее там в пылу, скажем, патриотизма
подмахнете. А мне, кстати говоря, кажется, что это как раз вопрос про явку. Вот мы неоднократно обсуждали с вами, что явка вообще ко всем выборам Да, и не только у нас, и в Европе тоже с этим борются лотереи. Объявляю, явка падает. Явка падает по всему миру, да, неинтересно людям уже вот так участвовать. Поэтому в разных странах идут на различные ухищрения, чтобы, соответственно, людей привлечь. Поэтому в этой логике это нормально. Я вот вспоминаю один из... Спасибо за ваше мнение. Один из таких забавных эпизодов, который мне понравился, когда проходил в одной из прибалтийских стран референдум по решению о вступлении в Евросоюз, социологические исследования показывали 90% избирателей за этот момент и придут голосовать. Вот явка прогнозная была очень высокая. Значит, 90 за и какая-то очень близкая, там, ну, может быть, 89, да, явка. И когда голосование шло несколько дней, вот это, о вступлении в Евросоюз, и когда они поняли на второй день, что у них явка не дотягивает до 20%, а нужно больше, они пошли на экстремальные меры. Там начали на участках. Президент выступил по телевизору, призвал всех прийти и сказал, что вот в супермаркетах объявляется акция, тому, кто проголосовал, банк пива стоит 1 цент. И что-то еще там таким образом. И таким образом постимулировали явку. Вот я вот не знаю, считаете ли вы это трюком. Ну, безусловно, это трюк, но мне кажется, вполне допустимым, потому что мотивация может быть и разная. Ну, это смешно, вот мне этот эпизод очень нравится. У меня вот их несколько связанных с выбором. С выборами, да, вот это один из них. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Михаил Подольск. Ну, слово «конституция», откуда она произошла? Из Англии, из Британии. Первый, кто применил? Англичане. Почему 24 июня? Праздник Иоанна Крестителя. Основной праздник Великой Масонской Ложи и День независимости Шотландии. Именно под это подводится и 24 июня Конституция. В том числе и парад проводился, потому что Черчилль, участник этой ложи, значит, он был союзником. Вот и вся сакральность.
Шотландская ложа. Вы думаете, масоны у нас настолько проникли, что определяют там...
Масоны — это цивилизация. Вы напрасно этим так... Великие поэты, великие музыканты, великие политические деятели, многие были масоны. Все революции были масонские.
Вы меня подталкиваете провести вам ликвидацию безграмотности типа, по масонскому фактору. Вот, кстати, Абдул-Хамид справедливо замечает, что в Великобритании нет конституции. Да, и действительно, там нет, живут они без нее достаточно прекрасно. А про масонов тема, она глубокая, интересная. Она вот интересна не в том смысле, в котором вы считаете. Нет никаких тайных орденов, ни масонских, ни там бигбельдерских клубов, которые... управляют всем миром, в том числе определяют важные для нас даты. Хочется так считать, удобно на кого-то свалить. Вот у американцев есть история, ну, например, Deep State они обсуждают, считают, что существует такая вот внутриамериканская политическая закулиса. Там, правда, они не масонов разминают, они разминают выходцев из студенческого общества «Череп и кости», который, по их мнению, тоже от ряда там религиозных обществ ведет свою историю, в том числе британского. Но это тема популярная, но она не имеет отношения к реальности. Если вот будет у нас опять как-нибудь совсем без повестки, поспорим с вами про масонов, расскажу. Тема интересная, но к Конституции точно не имеющая отношения, по крайней мере, к поправкам в Конституцию, которую, соответственно, мы с вами обсуждаем. Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну вот, смотрите, президенту нужна максимальная поддержка граждан к поправкам Конституции. В этом главный смысл его выступления перед Федеральным собранием.
15 января.
Да.
В прошлой если жизни, фактически.
Если проводить голосование, когда угроза новой, скажем, волны заражения реально будет сохраняться, то можно, во-первых, потерять явку сразу, а значит и голоса. А большое количество приписать кого-то, это вообще проблематично. И эта ситуация, кроме того, будет активно использоваться в информационном пространстве против самого Путина. Что вот он воспользовался моментом, граждане чуть ли не заразились или заразились.
Поставил под угрозу, да, вы это имеете в виду.
Да, все поехало и пошло. Целесообразнее, мне так кажется, запустить парад впереди голосования. По простой причине, что даже если 24 июня опасность все равно какая-то будет сохраняться, но она уже не должна быть такой, как сейчас. А военнослужащих защитить всегда легче. Это организованный народ, и не обязательно выводить толпы населения, опять поговорить с населением. То есть тут есть какие-то варианты. Тем более, значит, что касается вот проводить одновременно и парад это, то это вообще, мне кажется, подстава для президента. Потому что сразу все подумают, все сделано специально, чтобы вот одновременно провести и побыстрее протолкнуть поправки вместе с парадом, что парад все накроет. А потом парад начинается в 10 часов. Люди, значит, кто готовится к парадам, кто его смотрит, на 8 утра надо первым бежать, что ли, голосовать, тут все будет путано как-то. Поэтому тут напрашивается где-то вот...
Самое главное, Сергей Алексеевич, чтобы не масоны. А да, как вы считаете, в какую дату вот вероятнее проведение?
Ну, тут, понимаете, гадать пальцем в небо, потому что все зависит вот от ситуации по коронавирусу. Ну, что-то вот напрашивается где-то июль или сентябрь, но не 24-й. Как-то сомнительно очень, что 24 июня все будет настолько чисто, что можно свободно говорить, пошли все голосовать, да и с парадом там что-то. Одновременно, мне кажется, это просто нецелесообразно. Ну, все сработает против президента.
Ну, смотрите, если они такое решение примут, мы об этом узнаем с вами буквально в считанные дни и в следующий
понедельник. Совершенно верно. Это вот должно случиться буквально вот-вот на днях.
Да, и в следующий понедельник тогда, соответственно, мы это будем иметь возможность обсудить. Спасибо.
Да.
Звоните, будем и другие темы обсуждать. Прошу прощения. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер. Я хотел бы вот уточнить, мне кажется, здесь важен такой идеологический, исторический аспект, потому что понятно, что Сталин в 45-м году не думал ни о каком Черчилле, назначая дату парада. И второе, еще перед этим звонивший говорил, что вот 9 мая очень сакральное число, а 24-е...
Недостаточно сакральное.
Да. Но ведь это же вопрос как бы идеологической, информационной политики. Люди все прекрасно поймут, нужно просто пошире это объяснить. Это тоже сакральная великая дата, 24 июня 1945 года, да, Парад Победы.
Вы знаете, в чем парадокс? Я вот понимаю логику. Сан Саныч, по-моему, это был, да? Я понимаю его логику. Дело в том, что мы-то с вами понимаем и эту дату, и 9 мая, и 24, а молодежи... Надо объяснять. Молодежь не очень помнит, когда война-то была, да, она путается и в маршалах, и в генералах, и во фронтах, и в войнах она путается. Поэтому действительно для объяснения даты 24 июня нужны дополнительные такие информационные разъяснительные усилия. Поэтому логика в его словах есть некоторая.
Обязательно, хоть молодежь разная, молодежи нужно 10 раз, миллион раз больше объяснять, это однозначно. И последний, наверное, технически, 8 июля все-таки дата вот голосования по референдуму напрашивается, чисто технически. А хорошая явка была бы, если бы большинство граждан страны в таком финансово-экономическом, социальном плане чувствовали себя нормально, то и явка бы была бы нормальная, хорошая.
Спасибо за ваше мнение. Ну, тоже достаточно рациональное. Аргументы. Я напомню, у нас идет голосование, не очень активно, тема, видимо, не вызывает интереса, после выпуска новостей перейдем, наверное, к другим, но тем не менее, поголосуйте, потом подведем итоги. 134-21-35, вероятнее 24 июня, 134-21-36, вероятнее 8 июля, 134-21-37, вероятнее 3 сентября. Выпуск новостей на радиостанции, оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20:05 в Москве, 20 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем различные темы. И сейчас мы обсуждаем возможную дату проведение голосования по поправкам в Конституцию. В прессе, я напомню, сегодня обсуждаются три даты, наиболее вероятные. Это 24 июня, и вот мы с вами тоже делимся своим соображением на этот счет. А у нас идет голосование, я думаю, что скоро уже можно будет его завершать, но все-таки еще есть возможность свое мнение выразить. Итак, если вы считаете наиболее вероятной дату проведения голосования по поправкам в Конституцию 24 июня, то вы можете оставить свой голос по телефону 134-21-35. Если вам кажется, что все-таки это будет проведено позже, 8 июля, или может быть, или должно быть проведено позже, то это 134-21-36. Если вам кажется датой наиболее вероятной 3 сентября, это третья обсуждаемая дата в этих материалах, то 134-21-37. Голосуйте, скоро подведем итоги и попробуем обсудить еще ряд тем, благо их сегодня много. Зачитаю несколько сообщений. Абдулхамид пишет: «Когда все хорошо и денег много, на выборы не ходят, азы и политтехнологии. Ходят, когда есть цель что-то изменить». Ну, не всегда, не соглашусь. Вопрос политической мотивации общества. Есть страны с очень высоким достатком и высокой явкой. Проблема в том, что явка падает во всем мире. Это не только наша российская проблема. Вообще большинство обсуждаемых нами с вами проблем, они свойственны всему человечеству. Вот, казалось бы, там уникальная какая-то вещь, там, касающаяся нашей вот родной такой пасконной несправедливости, которая нас задевает. Начинаешь смотреть, оказывается, она свойственна даже условным немцам. Даже там это обсуждается, причем в таких же категориях. Обвиняемые только другие, виноватые другие. Трупанов Сергей, прошу прощения. Цитирует строчку из одной известной песни, да, поэтому вот третье число тоже назвали шафутинской датой, да, в одном из телеграм-каналов, я посмеялся. Вот он эту строчку цитирует, что в песне Шафутинского 3 сентября употребляется в таком контексте, в юмористическом. Масоны. Любимая изученная тема. Да, они любят прикрываться знаменитыми и значимыми именами, но когда некий француз-масон более высокой степени посвящения начал поливать, имеется в виду ругать, видимо, русских при Пушкине, тот вызвал француза на дуэль. Звонивший, это комментарий к звонку нашего слушателя, который считает, что масоны назначили дату на 24 июля, поэтому будет проведено тогда. Вообще, вот одну маленькую ремарочку по поводу масонов скажу, и я эту тему отложим до следующей масонской даты, когда взойдет масонская луна или какие там эти, и, может быть, как-нибудь обсудим подробно. Принято считать, что масоны — это тайное общество. Они и сами пишут, и исследователи их пишут, и даже те, кто в этом масонстве был и по каким-то причинам там оттуда сбежал, нарушив все эти обеты братства. Масоны — это не тайное общество, это общество с тайнами. Это вот ключевой момент, который конспирологи не понимают, которые считают, что все, вот эти шестерни мира крутятся тайными мудрецами. Вот, и, собственно, это идея не один десяток лет. Не один десяток лет, а я напомню, что даже Александр Суворов, например, состоял в одной из этих лож. Тем не менее, наверное, буду подводить итоги. Счетчик не увеличивается по голосованию, значит, уже все, кто имел свое мнение по этому вопросу, они высказались. Итак, значит, по 24 июня наиболее вероятной датой проведения голосования по поправкам в Конституцию считает 31% наших слушателей. 8 июля, за 8 июля, как наиболее вероятную дату проведения голосование по поправкам, проголосовало 18%. И 51%, большинство, считает, что голосование будет проведено 3 сентября или считает, что должно быть проведено. Вот такие результаты опроса. Спасибо всем, кто голосовал. Достаточно интересный расклад. Алексей Ферц пишет, что выборы будут 12 июля. Выборы кого? Не очень понятно, какие выборы имеются в виду, но он пишет, что раньше не успеют вывести из карантина все регионы, а позже будут плохие экономические показатели, которые ближе к концу третьего квартала начнут демонстрировать каскадное ухудшение. Но все-таки мы не выборы обсуждаем, мы Конституцию-то не выбираем, мы высказываем свое отношение к поправкам. Последний звонок на эту тему, и поедем дальше. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Город Москва. Скажите, пожалуйста, я пойду с удовольствием голосовать. Но у нас карта москвича заблокирована. Как мы поедем? Как на автобусе ехать? Как? Я не понимаю.
Я думаю, что это решение обсуждается уже после, конечно, выхода из мер, поскольку из ограничительных, в том числе и тех, по которым вам заблокировали проезд. И поэтому, конечно, всегда добавляется при вот экспертных обсуждениях подобных мнений источников, и сами эти источники добавляют, что окончательных решений ни по одному голосованию по поправкам, ни по другому вопросу проведения парада пока нет. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники. И я думаю, что действительно безопасность, а точнее опасность для здоровья людей, которые пойдут смотреть парад, а я напомню, что там есть и пожилые люди, те самые представители группы особого риска, как об этом нам говорят врачи все. Поэтому я думаю, что вот это замечание тоже огромную роль, да, при выборе даты будет оказывать. Ну, в любом случае, как вот с Сергеем Алексеевичем мы говорили, если это 24 число, то мы узнаем с вами об этом через несколько дней и обсудим тогда контекст. Вот Валентин согласен, он пишет, что к 24 июня все уже забудут про карантины всякие, вот увидите. Давайте дальше обсудим, поскольку еще несколько интересных новостей я сегодня отметил. Ну вот из такой достаточно большой, объемной новости, сегодня, вчера точнее, был опубликован доклад Минэкономразвития, рабочий план общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Черновик этого плана. И это, конечно, попало в телеграм-каналы, там это и было опубликовано, и вот обсуждается, что вот, вероятно, этот план действительно разрабатывается в Минэкономразвитии по распоряжению Мишустина. Дата публикации такого документа, вот не этого конкретно, а такого, должна быть представлена 25 мая. И это вот представляет собой такие наброски, черновики, что стратегия, да, как мы будем уходить. Документ интересный, объемный, но вот к нему уже там много вопросов. Опять же, есть комментарии тех самых источников, что это все пока еще черновик, и вообще этот документ, его подлинность под вопросом. Вот. Ну, то есть это имеет определенный контекст обсуждения в СМИ. Я, честно говоря, не знаю, стоит ли обсуждать его на этой стадии, поскольку там же указано, что он меняется ежечасно. Вот. Но, тем не менее, ряд интересных тем там есть. Тоже хотел их обсудить. Что же там вот на этом уровне такого? Да, там изложено порядка там, 20 различных пунктов. Все эти пункты вызывают вопросы, все будут скорректировано, и я просто сейчас хочу анонсировать, что вот по идее, по всем датам, 25 мая этот план должен быть представлен. И я надеюсь, что именно 25 мая мы с вами возьмем и обсудим реальный план, и тогда с этим предполагаемым черновиком сравним. Потому что вот обсуждать предполагаемый черновик предполагаемого плана, конечно, интересно, но не очень, мне кажется, конструктивно. Как выражается один мой знакомый, причем знакомый, он о себе говорит в таком ироничном смысле, да, поскольку это человек, там, преподающий в ВУЗе, да, очень умный человек, вот он говорит, что дураку полработы не показывают. Мне вот это выражение очень нравится, особенно вот применительно к подобным документам. Какие новости я хотел с вами еще обсудить? Ну вот в продолжении темы про выборы и вообще про электоральное различное законодательство есть несколько новостей. Часть из них уже вот пишут нам и в СВС-сообщениях. После отмены порога явки на выборы совсем усомнился в правдивости выборов, но все равно хожу. Да, это вот все про электоральные различные законы. И я напомню, что мы обсуждали, я упоминал, что сушка явки, так называемая, падение явки, это проблема во всем мире. Вот этот инструмент выборов почему-то становится наименее приоритетным, как такой гражданский поступок во всех странах, и различные предпринимаются технологические решения для того, чтобы эту явку повысить. Я напомню, что вот голосование по Брекситу, известное вам, с известным результатом, оно проводилось вообще достаточно забавно, и одним из принципиальных инструментов при голосовании по Брекситу было голосование по почте. Даже лидер партии Брексита Найджел Фарадж для того, чтобы показать всем своим единомышленникам пример, как надо голосовать, тоже проголосовал по почте. Про прибалтийское голосование через мотивацию в супермаркетах я вам тоже рассказал. Давайте к новости. Собственно, в чем новость? Почему она мне показалась интересной? И по этому поводу поголосуем тоже. Значит, Совет Федерации, который мы обсуждали буквально с вами вчера, на пленарном заседании в среду одобрил закон, запрещающий лицам с судимостью по ряду статей средней тяжести участвовать в выборах в качестве кандидатов. Документ ограничивает в правах быть избранными, это называется пассивное избирательное право, которые на момент выборов имеют не снятую или не погашенную судимость. Ограничение будет действовать по этому законопроекту в течение 5 лет после снятия или погашения судимости. Сейчас, по нынешнему законодательству, это касается тяжких и особо тяжких граждан, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких по истечении 10-15 лет со дня снятия или погашения судимости. Вот, и там статьи, да, статьи новые, вот по новому закону. Это присвоение, растрата, мошенничество, реабилитация нацизма и, конечно, политические статьи. Оппозиция уже на эту тему начала такую широкую кампанию по осуждению этого законопроекта. Значит, статьи политические такие. Нарушение порядка проведения массовых акций, публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности и применение насилия в отношении представительной власти. Соответственно, почему? В каком контексте мне это кажется интересным? То есть позиция понятна, что это специально для того, чтобы оппозиция никогда не смогла прийти к власти через выборы. Да, эта позиция мне известна, мне кажется, интересно здесь другое. В 2011 году, когда обсуждалась предыдущая норма и обсуждалось ее расширение до средней тяжести, вообще эта норма у нас действует с 2012 года по тяжким и особо тяжким статьям. В 2014 она была расширена, и вот в 2011 перед выборами в Госдуму в ЦИОМ проводил опрос, допустимо ли, по мнению граждан, участие в выборах лиц с непогашенной судимостью, да, из судимых в прошлом, вот, соответственно, и там были даны достаточно однозначные ответы. Большинство высказалось однозначно. Давайте по этому вопросу с вами поголосуем. Сейчас я заведу новое голосование. Соответственно, вопрос. Как вы считаете, должны лица, ранее осужденные по статьям средней тяжести и не снявшие судимость, да, иметь право избираться и быть избранными? Соответственно, 134, 21, 35 – да, имеют. 134, 21, 36 – нет, не имеют. Высказывайте ваше мнение. Если у вас третий есть вариант ответа здесь, то вы можете указать его в Телеграме, в СМС, я его добавлю. Сейчас вот два варианта ответа. Имеют право, на ваш взгляд, лица, осужденные с непогашенными судимостью средней тяжести, избираться или не имеют? 134, 21, 35 имеют, 134, 21, 36 нет, не имеют. Вот, соответственно, почему мне это показалось забавным обсудить с вами, ну, важным, да? Потому что я напомню, что у нас эти истории с депутатами, с прошлым, да, с опытом таким, если скажем так, очень серьезные. В Госдуму 6-го созыва выдвигались кандидаты, у нас сейчас 7-й созыв, я напомню, кража, клевета, мошенничество, дача взятки, разбой, грабеж, изнасилования и ряд других похожих. Не все избрались из них, но вот 37 кандидатов как минимум было. Причем, что забавно, они были... много было от КПРФ и ЛДПР. Там есть примеры там, с биографиями, да, там и нанесение побоев, и разбой, и взятка. То есть вот весь цвет был. На федеральных списках в Госдуму 7-го созыва в день голосования было 55 судимых кандидатов, у которых в соответствии с законом отсутствовали ограничения пассивного избирательного права по признаку судимости. Вот. Но за два дня до голосования, то есть не все дошли, да, было выявлено 150 человек с криминальным прошлым из партийных списков, и 58 были исключены, как скрывшие сведения о судимости. В итоге Госдуму прошли 10 человек судимости. И, на мой взгляд, вот эта норма, если она будет принята, а, судя по всему, будет, да, она вот эти истории у нас прекратит, потому что у нас каждую Госдуму, ну, на протяжении вот каждого созыва, сколько бы их было, обсуждается, что, ну, не должны эти люди, да, не должны они идти, ну, что у нас опять в Госдуму идут люди с таким интересным прошлым криминальным, ну, вот, и если это примут, то, конечно, эта тема прекратится, мы потеряем саму тему для наших с вами подобных обсуждений. Тоже хотелось бы, прежде чем перейти к обсуждению этого вопроса по телефону, напомнить, что это подобное законодательство тоже не является чем-то исключительным для нашей страны. В Италии с 2012 года правительство одобрило декрет, который запрещает баллотироваться лицам с судимостью на выборах. Похожая история в Японии, если я правильно помню, действует. Но это страна с такой развитой криминальной субкультурой. Значит, в Польше в 2015 году выдвигаться на выборах президента не имели лица, осужденные за умышленные уголовные преступления или, что важно, да, международные налоговые преступления. Вот, а также лица, лишенные по суду избирательных прав в соответствии с законом о люстрации, то есть работавшие или сотрудничающие с различными службами Социалистической Польской Народной Республики. Но это у них старая болезнь. Но вот про налоговые и про умышленное, да, это очень интересно. Я напомню, что вот среди статей, которые обсуждаются сейчас, там есть, помимо, конечно, тех специальных новых барьеров, которые эти статьи будут давать обязательно чистым сердцем оппозиционеров, чтобы они не могли участвовать в выборах, которые, кстати говоря, парадокс тоже всегда этого контекста. Эти самые господа называют выборы нечестными. Если они нечестные, зачем они в них участвуют? Так вот, помимо вот этого контекста, там есть присвоение, растрата, мошенничество, реабилитация нацизма. И, на мой взгляд, это тоже сужает круг заинтересованных лиц, идущих в кандидаты. Несмотря на историю с коронавирусом, несмотря на то, что в любом случае это повлияет на электоральные процессы, хотя бы вот в уровне явки, все равно выборы в Госдуму будут. Все равно, так или иначе, они состоятся. И, конечно, много обсуждалось, и мы с вами говорили, что парламенту требуется обновление. Обновление во всех смыслах. Вот и поэтому вот эта норма, чтобы прекратить этот парад людей с судимостями, считающих, что они должны иметь право представлять регионы или политические силы, на мой взгляд, необходимо прекратить. Мое мнение, ваше мы узнаем сейчас по телефону. Напомню, что идет голосование. Должны ли, на ваш взгляд, иметь возможность избираться и быть избранными люди с судимостью по преступлениям средней тяжести, не снятой? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет, не должны. Прошу голосовать и переходим к обсуждению. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Лимонад Джо.
Здрасте, Лимонад Джо.
Я, например, против.
Против?
Я никогда не проголосую за человека с судимостью, если я буду знать, что, за что он конкретно осужден.
А если и кровавый режим ему подкинул статью в карман, вот как такое, например?
я не хочу это обсуждать, правовой режим. Я понимаю, куда вы клоните, там, оппозицию судить. У меня просто принцип. Люди понесли наказание, были осуждены судом. Они отбыли срок наказания. Что их загонять еще в какие-то рамки. Но я лично не буду голосовать за судимого. Ну, в каждом конкретном случае. Но считаю, что право, а если они отбыли наказание, их такое должно быть.
Ну, вы знаете, отбытие наказания ограничивает определенным образом их жизнь до снятия судимости. Вы знаете, там про оружие есть история, да? Ну, что они не могут лицензию на оружие получить. Ну, и ряд других ограничений с работой в том числе. И эти ограничения имеют определенный смысл. Почему здесь не должно быть?
Мне кажется, все-таки для меня важно, что я знаю о том, что человек судим, и я принимаю решение с учетом этого знания. Я никогда не проголосую. Но если люди хотят проголосовать за судимого в прошлом, пусть голосуют.
То есть у них должна быть такая возможность, поэтому... А что касается вот ранее введенных норм, введенных в 2012-2014 году по поводу особой тяжести и просто тяжелых преступлений, что по ним?
Ну, мы сейчас о средней тяжести говорим.
Ну, сейчас да. А вот вы сказали, что у людей должно быть просто понимание, что он не должен скрывать свою судимость, она должна быть, ну, условно, в информационном листке прописана. А вот по тяжелым оставить?
У меня такой принцип. Человек отбыл наказание, выпущен на свободу, значит, он должен пользоваться всеми теми правами, как обычный гражданин. Но я лично никогда за судимого, допустим, за убийство, за оправдание нацизма, я никогда не проголосую. Но у них должно быть такое право вернуться к нормальной жизни. Но кто-то из них ведь возвращается к нормальной жизни. Это не так часто происходит. Что их загонять в подполье в какое-то.
Я понял вас, спасибо. Спасибо, звоните, будем обсуждать. У нас тут чемпионат юмора в СМС-сообщениях. Ну, как обычно, я другого не ожидал, да? Вот вспоминается легендарный пластиковый стаканчик, брошенный в... Росгвардейца, я не помню уже в кого, или в полицейского, у которого были определенные правовые последствия, да, это такой символ, символ непримиримых духом, и в данном случае в роли такого выступает Герман, и вот он спрашивает, тяжко или особо тяжко, но если это признано судом как нападение, применение насилия в отношении представителей власти, то это средней тяжести, и в этом законе это есть. Поэтому со стаканами аккуратней и за столом, и в отношении представителей власти. Продолжаем обсуждать, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Олег.
Да, здрасте, Олег.
Да, еще раз.
Без масонов только вот прошу, ладно?
Так я историк профессиональный.
То есть я вас вырвал жало сейчас фактически, запретив вам говорить про масонов, да?
Да, я не специалист тоже, не специалист по масонам. Ну вот... Я бы за запрет выступил, который, так сказать, предлагается.
Аргументируйте как-нибудь, почему?
Ну, вы знаете, вот возьмем, например, такие варианты. В Красноярске товарищ по фамилии Быков, но он, правда, пока только арестован. Я так понимаю, человек еще не сидел, и он был депутатом.
Ну, почему он не сидел? У него богатая история. Если я правильно помню, да. Но если я правильно помню, там всякое было в жизни Анатолия Быкова. Могу ошибаться, но мне кажется, там есть предыстория.
Может быть, там был просто под арестом, но условный срок потом. Ну, я тоже точно этого не знаю. Есть другой персонаж по фамилии Быков. Вы тоже понимаете, о ком говорю. Так пресловутый вот этот...
Поэт вы имеете в виду?
Ну, он не поэт, а Быков.
Ну, неважно. Ну, и что, и с ним чего?
Который Ленинград предлагал немцам сдать. Я к тому, что никакие ни Навальный, никто, если люди имеют судимость, если они реально там агенты влияния или нарушали закон и так далее, ну, это моветон. Нельзя.
Ваша позиция понятна. Спасибо, выбор, что вы поделились, но мне кажется, что вот уже про агентов влияния это как-то сложно. Тут написано конкретно про кого. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Да, здравствуйте. Вот по поводу судимости хотел бы поговорить.
Да. В контексте только вот этого закона, да, средней тяжести.
Да, я понимаю. Я считаю то, что если человек один раз нарушил закон, то я считаю, что он не должен как бы сидеть в Госдуме и принимать в дальнейшем поправки или новый закон.
Я думаю, что это касается не только Госдумы, а выборов вообще. То есть муниципальные депутаты в нашем с вами районе, он тоже будет иметь затруднительные...
Да, 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 я с вами согласен, потому что, например, вот если человек нарушил закон, да, то есть сидел, да, скажем так, то такой...
Позиция понятна, я прошу прощения, мы должны уходить на новости. Спасибо, что поделились новостями на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 20 мая, среда. Это программа «Отбой», микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами, законопроект, сегодня одобренный Советом Федерации, запрещающий лицам с судимостью по некоторым статьям средней тяжести участвовать в выборах в качестве кандидатов. Напомню, что документ ограничивает в правах быть избранными граждан, которые на момент выборов имеют не снятую или не погашенную судимость. Поэтому вопрос у нас идет голосование. Напомню, что если вы считаете, что такие люди должны иметь право избираться, имеющие неснятую, непогашенную судимость по преступлениям средней тяжести, то 134-21-35, это вы за предоставлением такого права. 134-21-36, вы против. Пожалуйста, голосуйте, буду объявлять результаты, да, будем их обсуждать. Напомню, да, для тех, кто, возможно, присоединился к нам после выпуска новостей, что речь идет о осужденных по почти 50 статьям Уголовного кодекса средней тяжести. Наиболее резонансные из них, там большой список. Там, кстати говоря, еще осуждены за преступление экстремистской направленности, пропаганду нацистской символики и распространение экстремистских материалов. Это по КАПу. Так вот, по УК какие статьи? Присвоение, растрата, мошенничество, реабилитация нацизма. Экстремизм был и до того. И, соответственно, статьи, которые называют политическими. Это нарушение порядка проведения массовых акций, наиболее обсуждаемый момент. Считается, что это вот новый заградительный барьер для чистых мыслями и сердцем потенциальных кандидатов. Порядок проведения массовых акций, публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности, это у нас называется простым словом сепаратизм, и применение насилия в отношении представителей власти. Вася с Марса считает, что с такими ограничениями не выберут у нас теперь личность типа Нельсона Мандела. Уважаемый Александр, почему нет возможности иногда слушать вас в архиве? На сайте архив выложен, на сайте радиостанции выложен архив всех выпусков наших с вами встреч. Сергей пишет, у нас сейчас вон врачей в экстремисты записывают, водители не экстремисты, потому что возмущаются. И вот такому экстремисту будет запрещено избираться. Он же пишет, что смотря какие законы нарушает, если антиконституционные, как он считает, типа запрета на митинги, то запрет такому человеку избираться — это преступление. Григорий СПБ добавляет, у Ленина тоже судимость была. Аквамарина пишет, возвратиться к нормальной жизни, это в продолжении контекста обсуждения, и быть избранным в госструктуры — это разные вещи. 040 в СМС. Отсидевшего педофила нужно не подпускать к детям. И здесь имеешь криминальное прошлое, займись чем-нибудь другим. Нечего баллотироваться в органы государственной власти, в данном случае законодательно. Я вот по поводу митингов, да, я понимаю логику вашу, да, я понимаю логику ваших лидеров мнений, с которыми вы это в комментариях обсуждаете, да, по всему Ютубу, Твиттеру, Фейсбуку, ВКонтакте и так далее. Но я вот напомню, что один господин не так давно, находясь в Питере, призвал людей выйти на улицу в Владикавказе, абсолютно находясь в безопасности. Вот, и он, очевидно, нарушил вот это законодательство. Должен он иметь право быть кандидатом до отбытия и снятия судимости? Я вот считаю, что нет. Понятно, что контекст каждой ситуации разный. Для кого-то любые судебные, государственные и какие угодно решения, они вот любые неправомочные, и государство неправомочное. Это тоже я все много раз слышал. Тем не менее, вот в логике замечательных составов кандидатских наборов, скажем так, в 6-й и 7-й созывы Государственной Думы, где там полно людей от разных партий, с судимостями и со скрытыми судимостями в том числе. Вот учитывая это, я считаю, что закон этот имеет право на существование. Продолжаем обсуждать с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, У вас один сейчас молодой человек сказал, что у Ленина была судимость. Но дело в том, что Ленин не избирался во власть, а Ленин знал ее силой.
Но мог бы, правильно?
Мог бы, да, мог бы. Но думаю, что не попал бы, поскольку фракция большевиков была запрещена. А вот меньшевики попадали, это верно. А разница в чем? Они не меньшевики к насилию призывали. Следовательно, они выполняли действующее законодательство.
По теме...
Так что юморные люди, конечно.
Конечно, у нас очень разные слушатели. У нас Иван Масоны виноваты во всем. По теме голосования, что скажете? Должны люди с непогашенной средней тяжестью идти?
По теме голосования, я бы сказал так. Некоторые, возможно, будут реабилитированы отдельные личности. Если они будут реабилитированы, то это другое дело. Значит, он пострадавший. А если все-таки он был судим и, так сказать, призван, отбывал и признал вину, то, ну как, такова его судьба. Думаю, что представлять интересы мои, скажем, он не может.
То есть вы голосовать не будете?
Я не буду голосовать.
Все, спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Вот уже тут пошло... осуждение непосредственно Института Госдумы, но мы сегодня не о нем. Мы о нем обязательно поговорим. И, кстати, про Быкова, да, того самого Анатолия Быкова, конечно, он был многократно осужден, да, я посмотрел. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер.
Давненько что-то мы с вами не совпадали, здрасте.
Да, мелкотемия какой-то идет. Может быть, это не к вам претензия.
Ковид сгубил всю повестку, увы.
Да, дело не в этом. Там, где нет политики в государстве, приходится обсуждать всякую лабуду и ерунду. Там, например, нет сестер в прозрачных там, каких-то халатах.
Вот это мне по сердцу пришлась эта тема. Зачем вот так? Надо девушку поддержать, я ее поддерживаю. Ну что?
Я поддерживаю.
Это события сегодняшнего дня. Мы вот, соответственно, итоги дня подводим, в том числе и выражая свою поддержку этой девушке. Я считаю, она ей нужна, учитывая позицию господина Онищенко.
Ну, Онищенко это вообще ужас.
Но не о нем сейчас, давайте о судимости.
Да, не о фарфоре речь, как в известной русской классике Александр Адуев, когда Петр кричал на Петра Адуева, не о фарфоре речь. У него были иллюзии. Конечно, вот эти все законы, это такая концентрация страха тех, кто действительно боится.
Это вы сейчас, наверное, про польское законодательство, правильно? Они очень боятся людей, которые ими же подвергнуты закону о люстрации, да? Или, может быть, про Италию? В Италии России, страшно.
Да, ну, вы говорили о нашем законе.
Я говорю, что это не только наша норма, это есть и в других странах. Вы говорите о страхе. Я понимаю, что вы хотите сказать, что это только наша проблема, не только наша.
Нет, наша проблема уникальна. Значит, во всем мире, выборы, любые политические выборы, это борьба конкурентов, представители разных направлений мышления и так далее. Это и есть классика. Единственная страна...
А где... Польша не страна, что ли, у вас? Смотрите, вот она прям попадает под ваши категории, под конкуренцию.
Можно я о нас скажу с вами? Значит, единственная страна...
А так она не единственная. Она не единственная уже, понимаете? Давайте тогда из контекста единственности уходить.
Знаете, что Польша настолько сильно развивающаяся страна, очень сильной экономикой.
Поэтому ей можно то, что нам ни в коем случае нельзя, правильно я понимаю?
Ну, скажем, мы же с вами в Польше, смотрите. Но у нас политическая борьба является собой единственный вид борьбы. Если два кандидата с разными мнениями, это и есть политическая борьба, то у нас любой кандидат, представляющий мнение оппозиционное, имеет только одного соперника, это Центральную избирательную комиссию. То есть у нас выборы, это борьба кандидата, политические воззрения с избирательной комиссией.
Допустим, вы точно за выборами следите по последние, скажем, год?
Так оно и есть, так оно и есть.
Я рекомендую вам обратить на состав Московской Государственной Думы. Вот ее состав, он обнуляет вашу логику.
Я мог там быть. Мне предлагали это и 20 лет назад быть в Московском Совете и так далее. Я эту кухню всю знаю. Вот сейчас Захар Прилепин, человек, который там 100 статей нарушил нашей Конституции. Ему спокойно разрешают быть. Ну, мы же все понимаем. Поэтому вот все, что сейчас... Да и вообще этот закон, о котором вы сейчас сказали... Ну,
как мне нравится ваша избирательность, вот правда. Смотрите, вот из вашей логики, извините, что я резюмирую, поскольку времени очень много, из вашей логики следует, что у нас ни один оппозиционный кандидат не может победить на выборах, поскольку законы настолько чудовищны, что закон у нас выступает...
Да его не допустят
просто. Вот, его не допустят, да. Вот я, значит, я правильно срезюмировал. Дайте я закончу, а потом вы. Давайте договоримся так. Смотрите, вот из этой логики ни одного оппозиционного кандидата не допустят к выборам, и тем более он на них не победит. Что же эти господа делают в Мосгордуме? Они туда с Марса прилетели, что ли? Они избрались, напомню.
Мосгордума.
Да, в Мосгордуме.
И говорить...
Игорь, мне вот это очень нравится.
Выборы,
в Мосгордуме выборов не было, по-вашему, да?
Да, понимаете, люди и на пост президент. Давайте вот так. Дело в том, что у нас 89 субъектов...
Нет, давайте выборы все-таки обсуждать так, как они обсуждены в этом законе. Все. Всех уровней.
Да, выбирать,
что вот это мы считаем не выборами, а это выборами. Михаил, вы сами свою логику нарушаете. Давайте все-таки придерживаться на определенного коридора хотя бы рацио.
Сказать неплохо, но если я вам настолько не интересен, что вы не хотите даже вот где-то обратиться к моей логике, ну, я же, например, вас слушаю. Смотрите, политический процесс классический. В любом государстве. Это прежде всего политический путь. 89 субъектов федерации. Это так называемые, ну кто у нас там, они, главы субъектов федерации. Так. За последние 20 лет ни один из глав субъектов федерации ни разу не выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Это о чем говорит? Это говорит о полной деградации любой политики в нашей стране. Потому что только они и являются, хотя я с ними не согласен, они там и воры, они являются единственной политической базой президентства.
Вы можете голос не повышать, вас хорошо слышно.
Хорошо, извините.
Можно не повышать.
Потому что им запрещено. Потому что даже ночью, даже помыслить о том, чтобы нормально выставить свою кандидатуру на пост президента России, невозможно. О чем после этого говорить? А ведь только...
Вы знаете, я знаю, я отвечу, и мы закончим с вами с этой темой. Прошу прощения, времени очень кончается. О чем говорить? Мое мнение, я бы их назначал. Я бы их не избирал. Вот мое мнение, я его неоднократно говорил, я считаю, что... Для мобилизации власти сейчас, особенно в таких тяжелых обстоятельствах с выборами губернаторов, ну хотя бы не во всех регионах, хотя бы в регионах, которые у нас являются дотационными, чтобы ответственность была выше, их там надо назначать. В других, пожалуйста. Но говорить, что это единственная причина, почему все избирательное законодательство у нас ничтожно, Михаил, ну это передергивание и манипуляция. Но любим мы вас не за это. Звоните, будем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут.
Здравствуйте, Анна, рад слышать.
У меня такое ощущение, что у нас есть какая-то издельная оппозиция. Но вот с какой-то хотя бы программой минимум. Или есть какой-то достойный кандидат от оппозиции. Ну, покажите мне его, ребята, но я не вижу.
Ну, честно говоря, они подпрыгивают только, чтобы до вас достучаться силами посредством интернета и ряда СМИ. Вот у меня ощущение, что я их читаю каждый день. Каждый день я читаю, что прекрасно эти люди пытаются мне донести. Они же и в средствах массовой информации определенных, они тоже излагаются. У нас вот есть тоже такое искажение, что им закрыты все пути, вот как Михаил нам рассказывает. Но оказалось, что, по мнению Михаила, если губернаторы не выдвигаются на президентские, это значит перечеркивают всю свободу. Ну, не очень согласен с этим.
Вот мне интересно, а любому губернатору хочется вот впрягаться на эти галеры? Я думаю, это так просто. Вот стал президентом и рули страну.
Более того, я с несколькими губернаторами обсуждал в различных контекстах подобные вещи. А желающих не очень много, я вам точно скажу. Это очень серьезный выбор. Это кажется вот с дивана, что ну президент, что там, это же, ну что вот. Он же мешки не таскает. А вот это выбор такой, очень серьезный.
Это как жук. Что, завалил всю страну, весь народ, всю войну трупами, и все хорошо. А то, что Зуков отвечал за целые фронты, это... Ай, ладно, не буду заводиться. Я, собственно, по поводу судимости. Вот как на мой взгляд, если судимость не снята, не погашена за любое умышленное преступление, неважно, какой оно тяжести, меньше, средний и дальше по списку, я бы все равно не разрешила избираться депутатом, пока не будет снята или погашена судимость. Погашена сложнее, снять не сложно. Что касается преступлений неумышленных, я бы тут подумала. Например, за неумышленное убийство. Но я бы тоже считала, что судимость должна быть снята или погашена. За автодорожные преступления там, да, мы все ходим под Богом. Там может быть все, что угодно. Вот в моем понимании это как-то так.
Но в целом вы эту норму считаете допустимой, да? Вот в том виде, в котором она изложена, как я вот зачитал.
Да я всегда говорила, почему она до сих пор-то не изложена?
Она...
Я всегда говорила, почему люди со всей... за преступление совершенное, за преступление средней тяжести могут избираться с непогашенной судимостью и не снятся. Вот объясните мне, пожалуйста, они преступники.
Ну, тут, да, тут две логики есть, два момента. Первый момент, что это у нас такое наследие, скажем так, нашего избирательного права, когда оно в стадии развития было, а во-вторых, что это, конечно же, будет обсуждаться в том контексте, о котором мы говорим. Что это дополнительный барьер для честных людей, которые не могут стать губернаторами, а из губернаторов в президенты перейти, вот как...
Честные люди сидят за нарушение правил дорожного движения, а не за мошенничество. Вот только не надо мне сейчас напоминать, дорогие товарищи радиослушатели, что у нас полстраны сидела, остальная полстраны их охраняла. Вы в те годы не жили, я жива. И уверяю вас, что сидела далеко не полстраны, и далеко не полстраны их охраняла. А многие еще сидели и за дело.
И, кстати,
я во всей этой каше кручусь с 53-го года.
Спасибо. Ей-богу. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Мне непонятно. Я напомню, что у нас сейчас самое наименьшее количество осужденных и отбывающих наказания, если я правильно помню статистику ФСИН. Продолжаем обсуждать. Я думаю, что можно подводить итоги голосования. Значит, итоги у нас такие. 35% проголосовавших радиослушателей считают, что человек с неснятой и непогашенной судимостью средней тяжести по ряду указанных статей должен иметь пассивное электоральное право, право на его реализацию. И 65% считают, что не должен. Они солидарны с законом, который сегодня... был одобрен Советом Федерации. Спасибо всем, кто голосовал. Интересный результат. Я ожидал, честно говоря, других. Вот, ну, давайте попробуем обсудить с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый. Сделайте, пожалуйста, Андрей. Радиоприемник потише сразу.
Убрал.
Спасибо.
Меня зовут Андрей, я с Москвы. Очень давно слушаю вашу передачу. Полюбил ее с Гудошникова. И мое мнение, оно... У нас народ, вы знаете, я вас слушаю, просто не могу понять, но это как детский мультфильм. Помните, такой был, трусы и рубашка лежат на песке, уже никто не плывет по опасной реке. То есть мы готовы верить тете, дяде, кому угодно, свату, брату, но мы никогда не поверим власти. Власть всегда нас обманывает.
Они масоны, мы сегодня это выяснили.
Да, я тоже посмеялся очень над датой 24-го. Июля провести парад. Но это масоны ваши виноват, действительно. Как еще Сталина не приписали к масонам?
На вот прошлой неделе у нас был виноват Билл Гейтс, на это масон. Но не суть важна, это ирония. Что думаете по обсуждаемому вопросу?
Извините, Александр, я просто переволновался.
Не волнуйтесь, я напомню. Мы обсуждаем, нужно ли... разрешать лицам с непогашенной судимостью по средней тяжести избираться и быть избранными.
Да, я, вы знаете, хотел бы, да, я, можно им, вот вопрос о Рокоссовском, вы пошли бы за Рокоссовского голосовать, нашего генерала, он тоже был осужден.
Вам не нравится, вам не понравится мое мнение, я бы не пошел, я считаю, что человек с судимостью должен ее снять.
Нет, это ваше мнение, да, но тем не менее человек, выигравший войну, один из генералов, и доказав, что он...
что он истинный русский, хотя, насколько я знаю, он поляк по происхождению.
Да, и он не избирался в Польше, где какое-то время имел отношение к власти, я напомню.
Да, да, но тем не менее, он, мы знаем его вклад в это. Я думаю, что стоит, знаете, у вас сегодня тоже звонил один слушатель и сказал, что если будет реабилитирован, но можно, реабилитация у нас была очень большая посмертная людей.
Смотрите, у нас есть инструмент снятия и погашения судимости, это похоже. Спасибо за ваше мнение, звоните еще, будем обсуждать. И пока еще я несколько звонков до конца нашей передачи приму. Здравствуйте, Алексей Борисович.
Добрый вечер. Ну, я принципиально, конечно, поддерживаю, но с другой стороны, в моей жизни был эпизод, когда рядом со мной, что называется, пролетела судимость. Было это 90-е годы. Если позвольте, я расскажу буквально за минуту. Было 90-е годы, и мы тогда все дружно занимались торговлей. Я параллельно с преподаванием работал в одной маленькой фирме, которая торговала компьютерной техникой. Сидели мы на территории института, потому что в основном тогда все маленькие фирмы прятались от бандюганов. И пришли к нам за покупкой два молодых таких мужичка, а в то время как раз только-только запретили на доллары торговать. Они нам предлагают продать принтер и тянут доллары. А у нас уже была отлаженная система. Мы говорили, что мы у вас берем эти доллары, вы пишете расписку о том, что вы нам доверяете их поменять в обменном пункте, и мы вам как бы меняем по курсу. Хорошо, сказали они. Ну, в общем, осуществили эту продажу. Мы там как сидели все рядом, поскольку там и склад, и все прочее было. И тут они достают, значит, удостоверение ОБЭП и начинают, значит, на моего приятеля, который у меня вместе с институтских времен работал, учился, составлять документ. И был суд. Причем судиться-то она покрутила вот эту бумажку, так сказать, не зная, что с ней делать, расписка, которую как бы ребята доверяли нам поменять в обменном пункте, доллары по курсу. Ну, пришлось потом вот директору, слава богу, он все-таки был наш тоже однокашник, заставили его на деньги раскошелиться. Ну, во-первых, суд сделал условную судимость. Ну, а во-вторых, пришлось и деньгами снимать эту судимость.
Но
если бы я бы оформлял бы эту бумагу, у меня бы это со мной бы было бы, наверное.
Ну, я думаю, что за те годы с 90-х судимость бы уже была снята и погашена, правда?
Ну, я просто к тому, что на самом деле, как это все вот может случайно прилететь. Я не к тому, что вот кто-то из нас там собирался пойти во власть, но принципиально вот случаи разные бывают.
Спасибо за вашу историю. Конечно, бывают разные случаи, но как законодательная норма, коль скоро есть и международный опыт, я напомню, я о нем говорил, что есть и международный опыт применения таких законов, да, мне кажется, это должно существовать. Хотя, конечно, мое мнение не единственное. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Алексей.
Здрасте, здрасте.
Борис Семенович меня зовут.
Да, Борис Семенович, коротенько только, у нас скоро новости.
Да, ну это еще один фильтр, а в доказательство того, что никто не застрахован, и все это может быть использовано в политических целях, вот вам дело Голунова.
Ну, а вот вам выборы в Мосгордуму с оппозиционными кандидатами. И чё?
Ну, а то, что пока у нас не будет независимого суда, не будет кристально чистой прокуратуры и следственного комитета...
А как вы кристальную чистость-то будете определять? Скажите, вы, что ли, нравственный моральный авторитет, который будет ходить и говорить, вот этот суд нормальный, а это не очень? Судьи
ну,
кто?
Александр, давайте вот... Не будем разбирать полностью дело Голунова, но посмотрите, сколько в нем замешано людей.
У нас помимо дела Голунова миллион различных других дел, правда?
Так у нас...
То есть вы берете самое резонансное, единственное, оно у вас является нормом, какой-то нормой определения
так оно,
вообще.
Так оно почему резонансное? Потому что это был журналист, и за него вступили.
Почему был? Он и есть, он здравствует.
А сколько таких людей, за которых никто не вступается?
И много людей, за кого вступаются, есть обратная история. Вот Голунов, кстати говоря, пример, за него вступились, он же на свободе, все нормально, избираться может.
А тысячи людей, за которых никто не вступается.
А десятки тысяч, за которые вступаются, это можно бесконечно продолжать. Спасибо за ваше мнение, звоните, мы на сегодня будем заканчивать с вами. Завтра будем продолжать обсуждать эту новость, ее развитие, новость другого характера. Ну и не обойдемся, конечно, без ковидно. Хотя бы очень хотелось, чтобы наши с вами встречи этого контекста касались как можно меньше, особенно в личном качестве. Спасибо, что слушали сегодня. До завтра. Ну и слушайте радио.